Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там же вы можете найти и адрес электронной почты, по которой можно прислать свои вопросы, отзывы и предложения. Сегодня в передаче хотелось продолжение одной из предыдущих наших передач затронуть такой вопрос, такую тему, о которой сейчас нередко можно услышать и на телеканалах, и в радиоэфире, и в обычной жизни мы можем встретиться с такими понятиями, с такими словосочетаниями, как, например, «я не в ресурсе» или вот «ресурсное состояние» и так далее. Сегодня захотелось разобраться в том, что же такое ресурсы, как мы должны, может быть, к этому относиться, и какие могут скрываться подводные камни под такими понятиями. У нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского, преподобного мученицы Великой княгини Елисаветы, отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И вот в самом начале мне хотелось бы, чтобы мы опять воспользовались нашей традицией и постарались разобрать сначала, что же такое ресурс. Потому что это слово, которое употребляется в абсолютно разных значениях, и хотелось бы понять, что мы будем вкладывать в это понятие.
Мне кажется, что ресурс и вот это понятие, и слово выражение такое, они происходят из земных аналогий, так скажем, да, что, скажем, если требуется какой-то процесс, ну, там любой, химический, биологический и так далее, то требуются какие-то, как говорится, ресурсы, да, то есть исходные какие-то составляющие, которые позволят этому процессу осуществиться. И если чего-то нет, ну, допустим, там для каких-то там реакций или процессов требуется свет, для каких-то требуется там подпитка какая-то, да, для
тепло, например.
Тепло требуется и так далее. То есть какие-то вот, как говорится, ресурсы, да, то этот процесс, он идет. Если этих ресурсов нету, то процесс останавливается, да, невозможен даже, более того. Ну, и вот человек, вот этот пример, он перелагает на себя и начинает думать про себя также, что, например, у меня нету спокойствия, я не поспал должным образом, может быть, не позавтракал там, ну и так далее, у кого какие, в общем-то, да, здесь требования, и ввиду этого я не способен заниматься вот той или иной деятельностью. Но мы с вами таким образом здесь ведем речь о том, что присуще, ну, скорее, земной действительности. А ведь человек принадлежит не только земной действительности, он еще и небесной действительности принадлежит. И поэтому какие-то в нем процессы, они не только регламентированы вот земной логикой событий, да, а даже более того, они регламентированы в основном небесными какими-то обстоятельствами. То есть, например, возьмем, скажем, творчество, да? Мы же с вами знаем, что человек, который, ну, не доедает, скажем так, который находится в гонениях, беспокойстве, непонимании, который, скажем, не имеет нужных материалов даже подчас, но, тем не менее, он дает какие-то высоты творчества, да, какую-то гениальность, так сказать, выражает, несмотря на это отсутствие. Более того, даже условия неблагоприятные, они способствуют этому творчеству в большей степени, чем моменты покоя какого-то и так далее. Поэтому многие творческие люди ищут, ну, каких-то, какого-то обновления жизни, которое бы помогло им каких-то путешествий, какого-то общения более широкого, поездок, каких-то опытов невероятных, которые бы им помогли новое что-то ощутить в этом мире. Одновременно с этим мы можем говорить об общении между людьми, да, ведь это же, собственно, зачастую это зависит не от каких-то наших известных нам обстоятельств, а от какого-то, ну, можно сказать, высшего промысла. Вдруг приходит на сердце какое-то чувство, ну, милосердное к этому человеку или какое-то понимание о нем. И человек даже сам не ожидает от себя, что он так ответит, так скажет, ну и так далее. Процессы самопознания, если человек что-то хочет поразмыслить о чем-то или о чем-то в мире, познания, тоже они ведь связаны не с тем, что он в комфортных условиях взял, сел, задумался и как бы выдал, да? Он должен мучиться этим подчас. А это мучение, оно как бы связано с некоторыми страданиями, с некоторым беспокойством, неудобством и так далее. То есть связано вот с этим, о чем мы сейчас с вами говорим. То есть быть не в ресурсе, это даже в каком-то смысле правильно. А зачастую для вот этих вот неподвластных воле человеческой процессов. А таковыми являются очень многие наши дела. Поэтому, когда говорится, что я не в ресурсе, зачастую за этим стоит какое-то превратное стремление человека к комфорту, который, может быть, совсем и не нужен. Вот я бы вот так сказал, что человек думает, что ему не хватает этого, 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 а ему можно сказать, что да у тебя даже много лишнего, нежели ты считаешь о себе. Я бы вот так ответил. Хотя, наверное, бывают какие-то и другие ситуации.
Вообще, я когда готовилась к передаче, я посмотрела этимологию этого слова, да, и к нам оно пришло в 18 веке, и пришло из французского языка, и под словом «ресурс» воспринималось именно как вспомогательное средство, да, вот, и если идти к тому, о чем вы говорили, например, про химические реакции, то оно на самом деле так как бы и есть, да, что нужен свет, это как вспомогательное такое средство, без которого чего-то там не
произойдет. Катализатор, там еще что-то.
Вот, а получается, если, например, относительно человека, да, то есть я в ресурсе, я не в ресурсе, то есть как-то у меня получилась несостыковка, как бы я в качестве вспомогательного средства получается или нет. А потом оказалось, что французское слово, оно восходит дальше своими корнями к латинскому и обозначает подниматься вновь. Ну, то есть получается, какие-то обстоятельства происходят, то есть это то, что может восстанавливаться, ну, то есть или может появиться, например, да, то есть, но опять же вот и изначально-то это было понятие ресурса относилось только к экономике, к производству какому-то, да, то есть и мы же с вами учили, например, в школе, что там природные ресурсы, да, те или иные. Потом пошли у нас человеческие ресурсы. Считалось, что должны быть хорошие работники, чтобы производство хорошо работало. А если вот переложить на человека, потому что это не всегда говорят, что я не в ресурсе. Иногда же говорят, что я в ресурсе, у меня хорошее, ну, такое вот состояние. Получается, не является ли здесь... Не происходит ли какой-то вот такой подмены в том плане, что я не в ресурсе, это может быть про состояние какой-то утомленности или, может, какого-то болезненного состояния?
Нет, так это безусловно, да, об этом и речь, что человек считает, что он лишен, каких-то уже не каких-то прямо таких грубых подкреплений своей деятельности в виде там, прямо-таки пищи или еще чего-то, а каких-то утонченных психологически. Скорее про это речь идет, что у меня нет настроения, например, у меня нет вдохновения, к примеру, у меня нет спокойствия, мои мысли сбиваются куда-то к чему-то, к какому-то предмету, который сейчас не могу оставить своим умом и так далее.
Мотивация. Поэтому, вот молодежь говорит часто, у меня нет мотивации делать что-то.
Да, у меня нет мотивации, да. Поэтому речь-то идет о безопасности какой-то, не ощущаю, что вот в этом деле появляются какие-то страхи и так далее. То есть, видимо, вот про это речь-то идет. Но еще раз говорю, что ввиду того, что жизнь-то человека, она не, не такая линейная, что в ней все просматривалось и все как бы опознавалось. Мы должны понимать, что иногда и даже зачастую эти обстоятельства, они хорошо сказываются на том, что нам нужно выполнить.
Владислав, я хотела узнать, а скажите, пожалуйста, может ли вот это понятие ресурс, ресурсное состояние и так далее относиться к эмоциональной волевой сфере человека? То есть, например, вот вы сказали, там нет настроения, еще чего-то, да? И получается, по идее, в принципе, в идеале, задумано Богом, наверное, даже если нет какого-то настроения, но если тебе надо что-то делать, ты должен собраться, да, и пойти это сделать. Но почему-то, если раньше мы, например, даже вот читая литературу художественную или общаясь с людьми пожилого возраста, мы это встречаем, да, то есть когда люди на самом деле, вот даже в годы Великой Отечественной войны, с какими трудностями они сталкивались, и они их преодолевали, еще и совершали, подвиги. Я не говорю сейчас про воинов, про солдат, на поле битвы, а именно про тех, кто в тылу работал, когда они работали на заводах по много часов и без особого такого хорошего пайка, например, потому что даже если и брать, ну, ту норму питания, которая была, по большому счету, она недостаточная для того, чтобы работать в таком режиме и в таком объеме. А люди работали и справлялись. То есть, может быть, это связано еще с какими-то такими, ну, более высшими смыслами, ценностями.
Ну, безусловно, мы же, например, вспоминаем направление логотерапии, да, что смысл, он способен воодушевлять, наделять должной энергии, способен придавать силы, даже восполнять какие-то физические нужды человека, когда у него что-то недостает, то тоже питание, допустим, да. Но собранность его души, она продиктованная смыслом, она его делает таковым, что он как тот человек, который имеет все необходимое, да, действует. Угу. Поэтому, конечно же, и тут еще надо сказать, что наше естество, оно же премудро устроено, и оно может как бы позаимствовать откуда-то из других своих потребностей, им отказав, а подав необходимому, вот то, что сейчас требуется. Да и вообще мы же говорим про, ну, как сейчас вот принято говорить, ценности, да, можно их сказать богословские добродетели, да. Добродетели ведь это же понятие онтологическое, то есть оно связано с жизнью, а не с представлениями. И если человек приобщился к какой-то добродетели, она прямо-таки его питает, ну, как, скажем, кусок пирога какого-то, да, только она питает его душу, наполняет его, ну, какой-то сердечной сладостью, дает ему полноту разумения, она теплеет его отношения с ближними. То есть он настолько испытывает многие милости от, ну, той или иной добродетели, что, собственно, ну, она несравнима даже с какими-то относительными земными какими-то приобретениями, да, чтобы человеку обеспечить комфорт, посели его в какие-то, ну, условия там курортные, да, он и то не будет иметь таких как бы внутренних состояний, далеко не будет иметь, как он имеет в связи с этой добродетелью. Поэтому, когда мы говорим о добродетели, когда мы говорим о ценности, ну, светским языком говоря, то мы должны понимать, что она прямо-таки напитывает человека реалистически, жизненно, онтологически. Она, это не какое-то его заблуждение, какое-то его иллюзия, видение какое-то, а это прямо-таки его жизненное наполнение. И таковой жизнью живут ангелы Божьи, да, которые созерцают славу Божества и наполняются ею.
А получается, отец Владислав, вот как разобраться? Ну, то есть вот наша же задача научиться быть честным с самим собой, да? Вот как разобраться? И действительно, иногда бывают состояния такие, ну, не знаю, какие-то, может быть, болезненные, может, еще что-то, может, на самом деле какая-то чрезмерная усталость. И человеку действительно нужно как-то отдохнуть, переключиться, ну, и пока отложить на время, да, вот какие-то дела. А иногда бывает такое, что, ну, может быть, силу слабости воли или нежелание чего-то делать. И человек говорит, я не в ресурсе, я не могу это делать, потому что у меня нет сил, мотивации и так далее. Вот как разобраться человеку внутри самого себя, который вот к таким понятиям прибегает, действительно ли это так? Или, ну, это вот мое такое, как бы, ну, внутреннее лукавство?
Ну, вопрос непростой, но я бы прибег к примеру жизненному, который растолкует мою мысль. Вот однажды сосед по саду на огороде, он пришел копать картошку, ну, имею в виду перекапывать огород, и он был, ну, немножко нетрезвый, что ли, такой, и он воткнул лопату, и немножко его сбивает на бок, и он в конце концов говорит, хочу копать и не могу. Взял лопату и ушел, что вот он, ну, настолько хотел, но оказывается, это дело для него сейчас невозможно. Так вот, человек, когда он хочет понять, в ресурсе он или нет, ему следует хотя бы на краткое время попробовать заняться этим делом. В этом, как бы, опыте кратком он поймет, насколько у него это дается. Потому что сначала он преодолеет какое-то первоначальное, обычное у нас бывает какое-то отторжение того или иного дела, какое-то препятствие внутреннее, что да зачем, да не хочу, да сейчас не то время. Особенно это к этому склонны перфекционисты, да, как бы, которые считают, что вот лучшие условия должны быть обеспечены для той или иной деятельности. А потом он поймет, что что-то началось. Или ничего не началось. И вот в этом его, опыте, да, он начнет разуметь, что сейчас подходящее время для этого дела или нет. Способен он к тому, на что он замахнулся, или нет. Вот мне кажется, нужно так действовать.
Угу. То есть, если даже не в ресурсе, но что-то надо делать, надо это начать попробовать начать делать,
и затем это как бы, честно себе сказать, что да, сейчас я не могу, или сейчас получается у меня, или нет, я не смог, не получается. Но ничто от нас не убежит, если мы с таким смирением начнем делать. Мы тогда в следующий раз это сделаем, если мы сейчас не способны это сделать.
Может ли быть такое, что иногда человек ставит себе очень высокую планку, которую он не может достигнуть? Может быть, иногда вот при таком состоянии необходимо посмотреть, что да, я сейчас фантазирую, да, к примеру, что нельзя вот весь объем сделать, но я могу сделать вот это. Может ли быть вот именно такое, как бы вот?
Как говорится, дорогу осилит идущий, да, то есть надо сделать часть. Собственно, это свойственно многим, и даже, наверное, мне тоже свойственно, что хочется, наилучшим образом что-то сделать, но можно понять, что потом, когда будет уже мало времени и возможностей для этой деятельности, ты сделаешь совсем немного. Ты будешь торопиться, это будет еще хуже, чем ты сейчас бы без должных каких-то там абсолютных условий хороших, ты бы начал это делать. То есть это нужно себе сказать, что сейчас я делаю, можно сказать, черновик. Такая психологическая отговорка, да? Я начинаю делать черновик, надо будет, я поправлю. Лучше я поправлю несколько раз, чем я сразу же напишу что-то или там изготовлю что-то великолепно. И с другой стороны, я не дождусь этого момента. Может быть, не дождусь просто. Лучше сейчас начать с того, что я могу сделать сейчас. А потом совершенствовать это. Пожалуйста.
А смотрите, вот иногда, да, даже вот психологи к такому прибегают. То есть, например, поиск ресурсов, каких-то, да, то есть, что нужно сделать, чтобы восполнить свои ресурсы. И получается, что то есть мы можем сами себе как-то помочь. И у меня вопрос вот какой. Ведь раньше мы говорили, мне так кажется, мы говорили не про ресурсы, а были такие понятия, как самопомощь или взаимопомощь. То есть, вот если что-то надо сделать, ты думаешь, как сам себе можешь помочь? Что ты можешь сделать, чтобы вот двигаться дальше? Или, например, если ты понимаешь, что ты сейчас не можешь это сделать в силу разных объективных обстоятельств, ты обращаешься за помощью кому-то. Можно ли, какой-то вот знак равенства, что ли, поставить между ресурсы и помощь? Вот самопомощь, взаимопомощь. Или все-таки это немножко разное?
Помощь, видите, она же, она гораздо более человечнее, что ли. То есть, когда ты получаешь помощь, то ее дает человек, да? Личность, которая дает тебе самое драгоценное и делится с тобой этим драгоценным чем-то, каким-то опытом, наработками какими-то, да и просто за тебя осуществляет часть работы. В этом веет как-то любовью, вниманием, заботой, и поэтому такая помощь, она, можно сказать, больше-то даже не помогает, а отогревает душу человека, потому что зачастую душа-то утомляется от равнодушия, от каких-то постоянных отчуждения другого человека, даже зловредности какой-то, которую он встречает в окружающем мире, да, и поэтому вот это вот отношение, разительно отличающееся, которое мы называем помощь, оно больше-то даже спасает человека вот от этих состояний, возвращает его в нормальную колею. В этом что-то такое родительское, материнское чувствуется со стороны другого лица. Поэтому помощь, она, конечно, очень желательна. Если мы можем кому-то помочь, можно сказать, что это одно из основных занятий нашей жизни – помочь именно тому, кому требуется. мы хотели бы помочь многим, но на деле получается помочь только некоторым, потому что, видимо, им требуется помощь.
А я имела в виду, что вот можно ли между ними знак равенства поставить, что ресурс – это какая-то помощь или нет? Потому что у нас ведь бывает ситуация, когда человек, например, не может попросить о помощи, не готов ее принять, эту помощь.
Угу.
То есть это тоже, ну, проявление, ну, какого-то неустроения внутреннего.
Ну, это-то, конечно, не пример неустроения. То есть если человек не может принять помощь, то, ну, значит, он глубоко отчужден как бы от других людей, и, ну, значит, в нем какая-то внутренняя задача решается, которая только им может быть, пожалуй, только решена ввиду его, ну, каких-то очень тягостных состояний. Поэтому, конечно же, это значит, что он, ну, как бы глубоко душевно поврежден, что ли, вот,
угу.
Не может принять помощь, закрылся, озлобился на всех, требуется какой-то длительный период обогрева его души, ну, с помощью такого спокойного и благорасположенного отношения ближних. Тогда, может быть, он и через время это все, ну, в нем изменится. Ну, вот я бы так сказал. Я не совсем понимаю, как помощь и ресурс тут это пересекаются.
Вот с этим в психологической литературе сталкиваешься, угу. Да? Что ресурсы есть. Внешний – это когда там кто-то пришел, помог. Ну, то есть там что-то такое.
Угу.
Ресурсы какие-то внутренние, когда ты сам, не знаю, там музыку послушал, фильм посмотрел, стало хорошее настроение, пошел что-нибудь делать, да, например,
угу. Так.
А я и подумала, что, может быть, это как-то вот как некое такое перекликание с вот… Даже, например, послушать...
Помощь – это вид ресурса.
Да, такой, ну да, 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 да. Может ли вот это вот быть так? Потому что ведь получается, мы же на самом деле можем каким-то творчеством, например, позаниматься, и у нас появились силы двигаться дальше, идти что-то делать, к примеру. Или вот, как вы сказали, с кем-то пообщаться, повзаимодействовать, да? И тоже какой-то...
Ну, я бы сказал так, что общение с ближними, такими вот, которые нам... Ну, друзья, скажем, да,
угу.
Товарищи, то это общение, оно совершенно необходимое, как бы элемент нашей жизни, это, можно сказать, такая реальность, которая должна быть в жизни каждого человека. Ну, это, как бы, можно сказать, одно из плоскостей, что ли, жизни земной церкви, что вокруг меня, так сказать, близкие люди, да, ну, по тем или иным, что ли, основаниям, вот как мной избранные друзья, ведь сколько про это сказано в Евангелии, например, да,
угу.
Что вот там близкий, друг там и так далее, то есть сколько таких примеров, притч приводится, то есть это совершенно необходимый момент, это даже нельзя рассматривать ресурс, не ресурс, это скорее настоятельная повседневная необходимость человека, ведь существует, например, рассмотрение тех или иных состояний, которые, ну, можно сказать, выходят за рамки обычной жизни, и одно из состояний, которое рассматривает психолог, кажется, Лебедев, состоит в том, что человек может испытывать депривацию общения, да,
угу.
Он может, например, не общаться, и к чему это приводит? Это же приводит просто, ну, каким-то с внешней стороны ужасным последствиям, что человек сотворяет собеседника, и с внешней стороны человек, посмотрев на другого, ну, при абсолютном уединении, где-то на месяц, сотворяется собеседник, с которым проводятся долгие разговоры. Это может быть живой человек, находящийся на удалении, или умерший уже, или даже литературный герой, или мультипликационный персонаж, или даже бездушная вещь, но с этим субъектом, скажем так, да,
угу.
Происходят длительные разговоры, какое-то обогащение. Ну, то есть человек, можно сказать, что вот эту внутреннюю потребность общения, он начинает опредмечивать внешнее, начинает
угу.
Как бы ее реализовывать, потому что нет возможности ее как
реализовать
в обычной
в
жизни,
угу.
Да. И это говорит лишь о том, ну, не то, что человек как бы в какую-то аномалию впал, это говорит как раз о нормальности, что человек нуждается в этом, нуждается постоянно. И вот такие вот примеры каких-то аномальных, крайних состояний, они как раз показывают, что человек может столкнуться с разными вещами. Мы, например, вспомнили с вами давеча сборник «Экзюпери. Планета людей», да, и там в рассказе «Товарищи» интересным моментом было то, что Гийом, да, кажется, он разбился в Андах на большой высоте и вынужден был выбираться из гор. Эта задача, не подвластная человеку в целом, да, многие по опыту знают, что это невозможно зимой такое осуществить, она им была выполнена, и одна из необходимостей, которая была перед ним, это не думать, потому что если бы он начинал бы думать о том, насколько реально это сделать, насколько это вообще по силам ему или не по силам, то он бы остановился и, собственно, ну, впал бы в какое-то вот такое состояние бездеятельное, скорее бы замерз, уснул.
Да,
тогда.
Да, мне кажется, он бы умер просто.
Да, но поскольку он не думал об этом, а думал о чем-то еще постороннем, да, о фильме, о какой-то истории, то он...
Ну, о жене, о друзьях.
О жене, о друзьях, да. Он сначала думал и о них тоже, что они всевали в него какую-то мотивацию, как бы добраться, прийти и так далее. Они его ждут. Но вот ввиду этого он начинал не думать. И это очень трудная задача для человека. Ну, мы с вами знаем по своему опыту, да, что очень трудно не думать. Очень трудно стать ребенком, который проводит такую самозабвенную какую-то работу, да, вот, чтобы увлечься настолько, чтобы не думать о себе, мы все время о себе думаем, думаем, настолько привыкаем, что уже отвыкнуть от этого не можем, а ему это потребовалось для его выживания, и вот он с этим справился, хотя бы частично, но справился. Поэтому очень интересные бывают состояния, которые требуют от человека какого-то иного поведения, и постоянно он должен понимать, что не все в его руках, не все надежно, не вся жизнь им изведана, что ему требуется многое ведь еще пройти, и к этому нужно подходить с состоянием именно ребенка, который принимает вот этот новый опыт.
Отец Владислав, а можно ли сказать, что когда человек постоянно опирается только на это, я в ресурсе, я не в ресурсе, что это в какой-то степени принижает высоту человеческой личности?
Конечно, принижает. Это унижает человека. Не принижает, а прямо унижает, потому что и человек при этом сам себя унижает. Потому что он отказывает себе вот в этой безграничности, которая в нем заложена. Мы же с вами, вот как, например, люди, вспоминающие психологию, даже вот это можно легко доказать. Когда человек опирается на свои известные ему представления, какой-то опыт, то он прибегает к сознанию.
Угу.
Ведь у человека ведь еще есть и подсознание, да? И сверхсознание, когда он может приобщиться к представлениям, превышающим его, его этноса, допустим, да, его в целом и прошлого, да, которое он в себе несет, ну, я же не говорю и небесной жизни, да, которая тоже в нем содержится. И с одной стороны, ну, а с другой стороны, того бессознательного, которое тоже в нем коренится и, будучи неосознанным, оно, тем не менее, имеет в себе некоторую истину. И, соответственно, он все это отметает, и только вот этот луч фонарика своего сознания он берет во внимание. Так это же скудоумие, потому что это делает его скудоумным. Конечно, это его оскорбляет. При этом он делает это сам.
Ну, видите, сейчас много об этом говорят. Вообще очень много везде можно найти. Разные тренинги проходят и так далее, и так далее. Может ли это быть еще и тем, что какое-то такое бессознательное или, может, сознательное стремление зациклить человека на самом себе? Потому что получается, как бы, он начинает рассуждать, в ресурсе я сейчас или не в ресурсе. Не происходит вот этого...
Естественности какой-то, да.
Ну да, то есть получается, я не могу куда-то пойти, я не могу что-то делать, потому что я не в ресурсе. И вот я должен о себе позаботиться, я должен что-то сделать для того, чтобы у меня ресурс появился. И получается, что, ну, как бы вот замыкается, ну, внутри вот своей клетки и не может уже оттуда выбраться подчас.
Ну, про это писал еще Достоевский в записках из «Подполья». Он говорил, что есть состояние мыши, когда человек все думает о том, хорошо ли это, можно ли это сделать, и вообще способен ли он это сделать. И вот как раз вот этот вопрос, да, он его отлучает от того, что он должен сделать, собственно, на что он направлен. И он так... Как Достоевский пишет, закрывшись лапкой, все думает в уголке, спрятавшись, и так никогда и не решится на то, чтобы сделать вот это вот как бы такой интеллигентский круг размышлений. Ну, как бы он так пишет, да? Вот, и это до бесконечности вот эти все метания, сомнения и так далее. Но на деле-то я бы еще... Согласившись с вашим вот этим размышлением, я бы еще отметил, что здесь ведь еще человек провозглашается рационалистом. А ведь рационализм, он же оказался, в общем-то, изжит человечеством и опровергнут уже несколько раз в связи с трагическими и печальными страницами 20 века, ну и 21 уже века. Вот. Поэтому, собственно, вера в разум, вот в данном случае, которая прослеживается, она человека запросто может подвести.
Угу.
Он просто думает о том, что вот он все оценивает, все контролирует, как бы, но на самом деле где-то может случиться просто его преткновение запросто. И здесь нужны уже какие-то другие его душевные силы, которые позволят ему пройти вот этот абсурд, вот это вот нестроение, недопонимание, отвержение и так далее. То есть категории уже экзистенциальные, скажем так, да? Страх внутренний и так далее. В рационализм, над которыми не властен совершенно.
Знаете, еще такой вопрос. Ну, чтобы не посчитали, что мы в пух и прах раскритиковали, да, вот это понятие, представление, да? Да, потому что, может быть, оно правомочно и целесообразно, ну, в какой-то мере говорить о своих каких-то внутренних, внешних ресурсах, ситуациях, когда человек, например, серьезно болел или был какой-то сильное переутомление, и это вот необходимо над этим задуматься, что я должен сделать для того, чтобы восстановиться и дальше, ну, жить уже полноценной жизнью. Вот если, может быть, рассматривать в этом ракурсе, тогда это, ну, не будет, ну, какой-то неправды перед самим собой.
Ну, да, такие ситуации бывают, но мне кажется, что в чем тут как бы недостаток-то? А в том недостаток, что эти все вопросы, они решаются одним человеком. То есть, если, например, бы была ситуация, когда эти вопросы решались, скажем, каким-то сообществом любящих этого человека, да, его родителями, ну, например, если он ребенок, его друзьями, его там ближними, а то в данном случае человек призывается решать эти вопросы самостоятельно. И когда он решает их самостоятельно, что я в ресурсе, я не в ресурсе, у него как бы способствует это самообману. Вот и все. Да, эти вопросы, они законные, но я бы сказал, мне не очень нравится это слово, но как бы какое-то для русского языка несколько как бы искусственное, что ли, какое-то механическое, вот быть в ресурсе, не быть в ресурсе, это как будто человек как пружина какая-то.
Или как какой-то, не знаю, прибор, вещь какая-то, ну, да, ну, то вот есть как именно. Бы там пылесос исправный, пылесос неисправный.
Да, заряжен, не заряжен, вот, у человека все гораздо тоньше, и поэтому... Мне нравится, ну, например, да, у человека может быть, скажем так, ну, сколько раньше было вот этих выражений, что душа болит, сердце изнывает, там, ну, я не знаю, мысли растеряны, там, и так далее, мои. Ну, то есть, человек как-то выражал душевное состояние более...
Поэтично.
Поэтично, да нет, так это и правильнее даже было, потому что он действительно, он обескуражен, например, там, чем-то еще что-то. То есть, он говорил о том, что вот у него что-то вот именно в данный момент расстроено, так сказать, и нужно это каким-то образом привести в порядок, вот, и ему, наверное, ближние вот и подсказывали. А то быть в ресурсе, не быть в ресурсе, как будто у человека только одна пружина и одна затвор какой-то один, который позволяет ему выстрелить или не выстрелить. Это, по-моему, совершенно не так. Поэтому, да, он об этом должен говорить, это необходимо, но, наверное, человеку предстоит совершить путь самопознания для того, чтобы как-то глубоко и правильно высказываться еще и о себе. Это касается всех вообще.
А я, знаете, над чем подумала? Просто, может быть, как бы произошла такая некая подмена, потому что раньше мы говорили, я очень устала, например, да? Или я приболел, или там еще что-то. Ну, то есть, как бы понятно состояние, понятно, ну, как бы, как у нас могут дальше с этим человеком выстраиваться отношения. А когда я в ресурсе, не в ресурсе, тогда, может быть, не совсем понятно получается, что это такое.
Мистификация как бы такая происходит, да? То есть, ну, вот я поэтому и говорю, что создаются условия для самообмана, да, и обмана других, то я не в ресурсе, а что это значит? Ну, что-то, видимо, все говорят, надо ждать, видимо, что-то произойдет. Через время, может быть, придет в ресурс этот человек.
Обычно предлагают что-то сделать, какие-то приятности, чтобы вернулось удовольствие, вернулась какая-то радость из жизни. А мне кажется, это же иногда связано и с какими-то духовными состояниями, потому что это же может быть человек может быть длительный. Ну, то есть одно дело, когда, например, была какая-то напряженная, ну, скажем так, рабочая неделя, человек устал, он выходной отдохнул, потом дальше с новыми силами идет и работает. А иногда же бывает, что человек все время не в ресурсе, не в ресурсе, время идет, он все не в ресурсе. Это же может быть показателем, признаком, ну, какого-то духовного настроения, то есть проявления какой-то духовной страсти.
Да, конечно, это, в общем-то, элементарная самозабота, эгоистические какие-то подчас. То есть человек хочет, ну, покоя, комфорта, какого-то внимания к себе, что ли. И он, ну, очень это как бы ведь свойственно человеку. И он начинает так, вот этими словами, ну, что ли, требовать этого, так можно сказать, что... Я не в ресурсе. Ну, еще раз говорю, я такого вот никогда не говорил. Я не в ресурсе, ну что это такое? Ну, я не готов, допустим, да, это одно там, или я ослаб, там, заболел, там, это, устал, это другое. Вот, не в настроении, это третье. Понятно, с разных сторон это, но не в ресурсе, как-то это не совсем понятно для меня.
Время нашей передачи уже подошло к концу, в завершение. Отец Владислав, что бы вы хотели сказать, может быть, пожелать нашим радиослушателям в связи с той темой, которую мы сегодня с вами постарались хоть как-то рассмотреть, разобрать?
Ну, я бы пожелал нашим слушателям, чтобы они располагали многообразными, как бы сказать, родниками такими, в которых бы подпитывались их душевные силы. Этими родниками мы с вами сегодня об этом размышляли. Может быть, и круг близких людей, может быть, какое-то любимое занятие, может быть, общение с природой для кого-то, молитва, конечно же, церковная жизнь и так далее, доброделание для кого-то. То есть каждый, прибегая к этому занятию, чувствует, что в нем словно пребывает сила как бы духовная и, ну, и душевная, конечно, тоже. И он начинает быть способен на многие славные дела. Вот хотелось бы, чтобы такой круг родников этих, он надежно действовал в каждом человеке и ширился.
Спасибо большое за такое поэтическое завершение. Красивое. Всего доброго.
До новых встреч.